Глава 4. Безрезультатный разговор с хозяином поверг Питера Макдермота в полное уныние. Шагая по коридору 15-го этажа после того, как Лейсиус Ройс закрыл за ним дверь, Питер размышлял о том, что все его встречи с Уорреном Трентом неизменно заканчиваются одним и тем же. А как хотелось бы Питеру, чтобы ему хотя бы на полгода дали свободу действий, возможность поставить на должном уровне работу в отеле. Возле лифта он остановился, решив позвонить по внутреннему телефону портье и выяснить, какие апартаменты забронированы для мистера О'Кифа и его спутницы. «Для них оставлены два смежных люкса на 12-м этаже», — сообщил клерк. И Питер по служебной лестнице спустился на 2 этажа. Как и во всех больших отелях, в Сент-Грегори отсутствовал 13-й этаж. Сразу за 12-м шел 14-й. Все 4 двери в 2 люксах были открыты настежь. Изнутри до Питера донеслось гудение пылесоса. В комнатах 2 горничные усердно трудились под придирчивым взглядом миссис Бланш Дюкиней, языкастой, но опытной костелянши Сент-Грегори. Когда вошел Питер, она обернулась, и глаза ее сверкнули. Можно было не сомневаться, что кто-нибудь из вас явится сюда проверить, как я справлюсь. Будто я сама не в состоянии сообразить, что все должно быть в ажуре. Я ведь знаю, кто приезжает. Питер ухмыльнулся. «Да не волнуйтесь вы, миссис К. Это мистер Трент послал меня». Ему нравилась эта рыжеволосая женщина средних лет, одна из самых исполнительных начальниц служб. 2 горничные улыбались, глядя на него. Он подмигнул им и, обратившись к миссис Дюкиной, добавил: «Если бы мистер Трент знал, что вы лично этим занимаетесь, он бы выкинул это из головы». «Вот если у нас в прачечной не хватит стирального порошка, то мы пошлем за вами», — ответила костелянша, чуть улыбнувшись и одновременно умело взбивая подушки на 2 диванах. Питер рассмеялся и спросил: «А цветы и корзины фруктов уже заказаны?» Сам же подумал: «Да чего же у Кифу, наверное, надоели эти непременные корзины с фруктами. Стандартная форма приветствия особо важных гостей». Но если фруктов не будет, О'Кифф это сразу заметит. «Сейчас принесут», — ответила миссис Дюкиней, на минуту оторвавшись от диванных подушек, и многозначительно добавила: «Хотя я слышала, что мистер О'Кифф возит с собой собственные цветы, и не в корзинах». Питер, конечно, понял намек на то, что Кертис О'Кифф редко пускался в путешествие без дамы, хотя эскорт этот часто менялся. Но он намеренно пропустил намек мимо ушей. Миссис Дюкиней стрельнула в него дерзким взглядом. «Зайдите все-таки, взгляните. Денег за это не берем». Пройдясь по комнатам, Питер удостоверился в том, что они убраны самым тщательным образом. На мебели, бело-золотой с французским мотивом, не было ни пылинки. В спальнях и ванных комнатах аккуратно разложено безукоризненно чистое белье, умывальники и ванны досухо вытерты и блестели, унитазы до блеска вычищены, крышки на них опущены. Зеркала и оконные стекла сверкали. Все лампочки горели, телевизоры, радиоприемник были отлажены. Кондиционеры реагировали на переключение термостата, хотя сейчас температура в апартаментах была приятная — 68 по Фаренгейту. «Больше тут делать нечего», — подумал Питер, стоя посреди 2-й гостиной и осматривая ее. Но тут он вдруг вспомнил одно обстоятельство. Ведь Кертис О'Кифф — человек чрезвычайно набожный, порой даже слишком. Магнат любит помолиться, нередко в присутствии других людей. Один из репортеров написал даже, что когда О'Кифу приходит в голову приобрести новый отель, он начинает молиться, совсем как иной ребенок просит Бога послать ему на Рождество игрушку. Другой сообщал, что прежде чем приступить к переговорам, О'Кифф устраивает богослужение, на котором обязаны присутствовать все его подчиненные. Питер вспомнил, как один из руководителей конкурирующей корпорации однажды зло заметил: «Кертис никогда не упустит случая помолиться, поэтому он даже мочится на коленях». Это-то и побудило Питера проверить, есть ли в каждой комнате томик Библии, и хорошо, что он об этом вспомнил. Конечно же, заглавные страницы, как всегда бывает, когда Библия долго лежит в номере, были испещрены номерами телефонов девиц, являющихся по вызову. Поскольку именно в Библии, это известно каждому опытному путешественнику, следует искать сведения подобного рода. Питер молча показал миссис Дюкиней томики Библии. Она прищелкнула языком. «Мистер О'Кифф, это, конечно, ни к чему, не правда ли? Я сейчас же пришлю новый». Взяв книги под мышку, она вопросительно взглянула на Питера. «Я полагаю, от того, что любит и чего не любит мистер О'Кифф, будет теперь зависеть судьба здешних служащих и возможность для них сохранить работу?» Питер пожал плечами. «Честно говоря, миссис К., я ровным счетом ничего не знаю. Я, как и вы, могу лишь строить догадки». Выходя из апартаментов, Питер чувствовал на своей спине сверлящий взгляд костелянши. Он знал, что миссис Дюкиней содержит больного мужа, и ее не может не волновать угроза потерять место. Спускаясь в лифте на свой этаж, Питер искренне ей посочувствовал. Конечно, думал Питер, в случае смены руководства более молодым и энергичным служащим предложат остаться. Он считал, что большинство воспользуется такой возможностью, ибо корпорация Киева славилась хорошим отношением к своим служащим. Но людям пожилым, работавшим уже без особого рвения, было о чем призадуматься. Подходя к своему кабинету, Питер Макдермот столкнулся с главным инженером Доком Викари и остановил его. «Прошлой ночью что-то не ладилось с четвертым лифтом. Вам известно об этом?» Главный инженер угрюмо кивнул своей лысой, яйцеобразной головой. «Так всегда бывает, когда механизм нужно ремонтировать, а денег не дают». «Разве машина так уж плоха?» Питер знал, что сумма, выделенная на машинное оборудование отеля, была недавно урезана, но лишь вчера впервые услышал о серьезных неполадках с лифтами. Главный инженер пожал плечами. «Если вы спрашиваете, не случится ли у нас крупного несчастья, я вам отвечу. Нет». «Я слежу за антиаварийным устройством, как за малым детем. Но лифт у нас постоянно портится, и рано или поздно может произойти кое-что и посерьезней. Ведь достаточно двум машинам встать на несколько часов, и здесь бог знает, что будет твориться». Питер кивнул. «Если это самое страшное, что может произойти, тогда вряд ли стоит беспокоиться». И тем не менее спросил. «А сколько вам требуется?» Главный инженер внимательно посмотрел на него поверх очков в толстой оправе. «Для начала 100 000 долларов. С такими деньгами я выбросил бы на свалку большую часть подъемных механизмов и заменил бы их новыми, а уж потом занялся бы и другим». Питер потихоньку свистнул. «Я вам скажу лишь одно», — продолжал главный инженер. «Хорошая машина... штука замечательная, а порой даже и высокогуманная. Как правило, такая машина работает даже дольше, чем думаешь, да и потом ее можно подлатать и подремонтировать, и она еще поработает. Но все же рано или поздно наступает предел ее жизни, и тут уж ничего не поделаешь, сколько бы вы или ваша машина ни старались». Уже войдя в свой кабинет, Питер продолжал думать о словах главного инженера. А когда наступает предел жизни отеля в целом? Для Сент-Грегори он еще, конечно, не наступил, хотя Питер полагал, что нынешнее руководство уже отжило свой век. На столе у него лежала целая гора писем, записок и наказов, переданных по телефону. Он взял листок, лежавший на самом верху, и прочел. «Звонила мисс Марша Прейскотт. Она ждет вас в номере 555. Эта записка напомнила Питеру о том, что он собирался выяснить подробности инцидента, происшедшего вчера в номере 1126-27. Еще одно. Надо забежать к Кристине. Несколько небольших вопросов требовали решения Уоррена Трента, а во время их утреннего разговора они как-то не всплыли. Но Питер, усмехнувшись, тотчас одернул себя. «Ну что ты все увиливаешь?»
Тебе хочется увидеть ее. Почему прямо так и не сказать?»
Пока он раздумывал, куда прежде идти, раздался телефонный звонок. И голос портье произнес.
«Я подумал, что вы должны знать. Мистер Кертис О'Кифф только что прибыл».